Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Истории, которые можно не только слушать каждый понедельник в 6 часов вечера на волнах любимой радиостанции, но и смотреть в нашем аккаунте ВКонтакте, в прочих социальных сетях. Обязательно найдите, обязательно подпишитесь, обязательно ставьте лайки. Меня тут отчитали наши зрители и слушатели. Они сказали, не надо говорить лайки, надо говорить нравушки.
Ну и нравушки.
Это говорит, слово говорит иностранное. В русском-то, интернете-то, кто же говорит лайки-то? Надо нравушки говорить.
Ну, в таком случае могу отослать к Евгению Онегину. Там Пушкин четко перечисляет те слова, которых там панталоны, жилеты, все остальное, которых в русском нет. Он просит прощения у своих друзей за то, что не знает, как перевести. В общем, вот извините, язык,
ну, подожди,
вещь,
если лайк это подвижная. Нравушки, то панталоны это без нравушки, например. Почему бы и нет? В общем, ляпайте нравушки, братья и сестры, вот, оставляйте комментарии, они нам очень дороги. И напомню, что сегодня у нас здесь, в студии Радио Вера, Марина Борисова, Алла Митрофанова, наш дорогой гость, священник Сергей Шумских, клирик храма Антипа Пергамского на Коломажном дворе, я Александр Ананьев. Говорим сегодня, как вы можете уже догадаться по веселому смеху, который то и дело раздается в студии, о веселых православных и вообще шутках юмора, которые происходят, я не скажу в церкви, но на церковном дворе, да, отец Сергей? В церкви, наверное... Вы вообще помните случаи, чтобы в церкви кто-то смеялся?
Конечно.
Ужас какой, рассказывайте.
Кстати, вот хотел тоже одну историю рассказать. Ну, не прям смеялся, но в одном монастыре, игумен монастыря выходит на литию, и он по присущему ему особенности, он служит без служебника. И вот на освящение хлебов там читается такая молитва: «Благослови 5 хлебов и 5000 насытивай». И этот наместник говорит: «Благослови 5000». Начинается снова. Там: «Господи, благослови 5000». Тут батюшка другой говорит: «Рублей». Другой батюшка там: «Долларов». Третий: «Каждому, владыка». Тут такая немая сцена, все заходят в алтарь. Когда смогли поддержать.
Да. Что сказал владыка?
Это я не знаю.
Ну, в общем, стало понятно, кого на сколько штрафовать, по-моему. Хотя тоже, откуда я знаю, никто никого не штрафует, не верьте мне, я не знаю, что несу. А вот Алла Сергеевна Митрофанова всегда знает, о чем она говорит, почему она говорит, и делает это блистательно. Алечка, твоя очередь.
После такой преамбулы и после таких завышенных ожиданий, супруг, с вашей стороны, мне крайне сложно будет рассказывать свою историю, тем более, что она, в общем-то, и не история вполне. Действительно, есть расхожая такая байка о том, как бабушка во время всеночного бдения не расслышала до конца слова. Таких историй много. Я сейчас не буду все перечислять, потому что, ну, опять же, вот нас и продюсер об этом просит. Ребят, не надо, потому что люди будут стоять, и во время молитвы, если вдруг услышат то, о чем вы сказали,
ну,
они, да, да, они уже, они будут думать не о том, что на самом деле поется, а о том, как им передали вот эту искаженную форму. Но это, я думаю, здесь никому Америки не открою, да, в песнопении «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою», какая-то бабулечка услышала крокодилу.
Я крокодила пред тобой.
Да, да, это вот расхожая такая формулировка. И вот она, значит, у меня что-то вертелось в голове. Я думаю, что же она мне напоминает? Что она мне... Я крокодила пред тобой. И тут до меня дошло. Значит, есть такая не игра даже, я бы сказала, лингвистический экзерсис, простите за выражение, когда в словах, к которым мы все привыкли, рассматривают возможные формы. Ну, условно говоря, трамвай – это не только существительное, но еще и глагол в повелительном наклонении. «Давай», «дерзай», «шагай», «трамвай». Да, ну вот, вот так это работает.
А батарея – это деепричастие.
Деепричастие. Синее, бледнее.
Как это было в той шутке «Блистательный» из интернета, апофеозом этой логики стала блистательная фраза «Он вокзал ее несколько долгих часов».
Да, да, вокзал как глагол прошедшего времени, совершенно верно. Ну, или как наш замечательный, умнейший, мудрейший друг Павел Брюн однажды выразился, лингвист, говорит он, это краткая форма прилагательного. Ну, то есть, он дюжелингвист. Ну, то есть, он речист, он плечист, понимаете, да? Он лингвист. А она, соответственно, лингвиста. Так вот, пользуясь тем, что можно быть лингвистой, извините, я зацепилась за эту формулировку по поводу крокодила. И поняла, что я крокодила не только по отношению к Господу Богу, но крокодила по отношению к мужу, крокодила по отношению ко всем своим близким, крокодила по отношению к друзьям. Причем крокодила как существительное, так и крокодила как глагол в прошедшем времени. Ходила, бродила, дурила.
И всем в лицо крокодила.
Да. Там, не знаю, приносила, да, и крокодила. Она крокодила, крокодила, и в итоге накрокодила там чего-то, да. Причем существительные и глагол между собой связаны. И это очень хорошо описывает мою форму отношения с окружающим миром. Вот крокодилой, которая крокодит, я оказываюсь крайне часто. И вы знаете, какая штука? Все-таки, я думаю, Господь Бог чувство юмора в нас, в человека закладывает как онтологическое свойство. Не знаю, выражается ли в этом образ, подобие, не дерзну на эти темы рассуждать. Хотя, говорят, достаточно посмотреть на жирафа, чтобы понять, что чувство юмора у Господа Бога все-таки есть.
Да ладно, жираф красивый, вот
выхухоль. Он прекрасен. А капибара? Ну, в общем, да, или енот, к примеру.
Лучше выхухоль. Не всех животных любит.
Нет-нет-нет, она любит всех, но когда я сказал, что наша собака в зимнем пальто похожа на броненосца, она сказала, а как выглядит броненосец? Я ей показал, она сказала, фу, какая гадость, убери скорее от меня эту картинку.
Ну, с броненосцами действительно отношения сложные, а вот еноты, к примеру, которых сейчас тоже нередко, оказывается, заводят в качестве домашних животных, да, они по уровню интеллекта не уступают самым умным породам собак.
А я думала, хозяевам.
Ну, то есть у нас есть замечательный друг, который нам рассказывал, у него 6-месячный енот, который уже освоил кулер, он сам подходит, там наливает себе водичку, отлично справляется, при том, что он говорит, до 2 лет с енотами, конечно, надо интенсивно заниматься, потому что они пока в процессе становления и развития. Но мы отвлеклись. Возвращаемся к крокодиле, то есть ко мне, извините. Вы знаете, я поняла, что в этой самой крокодиле есть надежда. А, кстати, размышляла я об этом тоже вот накануне Великого Поста. По-моему, где-то с год, что ли, назад. Надежда в том, что ведь крокодила в этой формулировке – это же глагол в прошедшем времени. То есть я крокодила.
И больше не буду.
Я очень хочу. Господи, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне, пожалуйста, что вот я крокодила, но я больше не хочу. Помоги мне, пожалуйста, подскажи, что могу сделать с собой, да, вот как чтобы изменить эту ситуацию.
Отец Сергий, по-моему, это блестящая тема для одной из ваших будущих проповедей. Размышления на тему глагола «крокодить кому-либо» или «крокодить кого-либо».
Нет, «крокодила» именно. Там вот важно, что это, понимаешь, как? Потому что в глаголе «крокодить» ничего такого обнадеживающего нет.
Есть глаголы, которые употребляются только в прошедшем времени.
Да, а вот глагол, который исключительно в прошедшем времени – «крокодила». Ну, или «крокодил», да? В нем как раз надежда на то, что это было, но мы же призваны к большему. Это как... И можно из себя, в принципе, крокодила все-таки хотя бы попытаться изжить.
Да, иначе из тебя сошьют сумочку.
Ну, да. Почему, может быть, туфли?
Да.
Как вариант?
Или плащ.
На плащ Аллы Сергеевны не хватит.
Нет, это, понимаете, это еще хороший исход. Самый страшный исход, если ты остаешься крокодилой и все-таки кого-то сожрешь. Вот это тогда. Уж лучше стать сумочкой, знаете, скажу я вам.
А глагол «любить» употребляется только в настоящем времени. Это мне вот только что пришло в голову.
Класс.
Это тебе в копилочку к твоим размышлениям о судьбе глаголов. Глагол «любить» в прошедшем времени не употребляется. Значит, не любить, а так, что-то там.
Обещаю подготовить доклад на эту тему.
Уж будь любезна, спасибо. Отец Сергий, как вам размышления Аллы Сергеевны?
Тронут просто глубиной мысли.
А я так живу.
Так ты живешь с крокодилой, ты понимаешь, тебе же надо хоть что-то, хоть какое-то утешение иметь.
От того я и тронут. Да. Спасибо вам большое, Алла Сергеевна.
Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера». Священник Сергей Шумских, клирик храма Антипа Пергамского на Коломажном дворе. А весьма лингвиста Алла Митрофанова.
А вот обозвал.
Марина Борисова, я Александр Ананьев. На самом деле, мне очень зацепили рассуждения Марины относительно Чарли Чаплина, вот этого грустного и смешного персонажа. Потому что, по большому счету, юмор без горчинки, без какой-то печали, он уже не юмор. Чистый ржач, чистый смех, он признак искусственности и бестактности и бесталанности. Настоящий юмор, он всегда, за ним скрывается что-то, не знаю...
Глубокое.
Глубокое, что-то такое немножко печальное, может быть, даже, да? Например, сразу, пока вот ехали, я вспомнил историю про протоиерея Александра Гаврилова, с которым мы тут записываем разговоры на тему психологии. И однажды на программе я ему поделился, ну, это была такая практически публичная исповедь, о моей слабости греховной, что я говорю: «Отец Александр, ну, вы знаете, иногда бывает, за мной наблюдаю я, да, в 3 часа ночи в одних тапках к холодильнику, выключен свет, и я, значит, ем ветчину из этого холодильника. Это так неправильно, так неправильно». Я ему рассказал эту историю. Вот все-таки у священника обязательно должно быть чувство юмора, иначе непонятно, как ему выжить вообще посреди всего этого, что ему несут прихожане. Вот, и он спустя какое-то время, там, 3-4 недели, встречаемся с ним, он меня берет так за руку, говорит: «Александр, пойдемте отойдем. Я говорю: «Да, отец Александр, что такое?» Он так мне заглядывает в глаза, говорит: «Помните, вы мне рассказывали эту историю про то, как вы в одних тапках к холодильнику ночью ветчину?» Я говорю: «Да, помню, а что?» «Вы так рассказали, что эта история прямо у меня перед глазами. Скажите, как мне ее развидеть?» Это было блистательно. Вот в этом весь отец Александр, и вообще священник, у которого есть чувство юмора и какое-то такое, знаете, живое, человеческое, пронзительное, мощное, настоящее. Это всегда на вес золота. Однажды мы с Альчикой даже не в конце, а ближе к середине весны поехали в большое паломничество по святым местам, по каким-то вот знаковым реликвиям православным побережья Лазурного берега. Лазурного берега, да? Вот там вот Ницца, Канны,
да.
Вот это все.
Сан-Мари-де-Ля-Мар, там прекрасные
волшебные
места.
И волшебная,
и там много
компания, да.
Святынь неразделенной церкви, как их называют.
Да.
То есть это святыни, относящиеся к первым векам по Рождестве Христовом. Они находятся на территории западно-христианской Европы, но вместе с тем они точно так же и к восточному христианству имеют отношение, чтятся, и туда приезжают паломники.
Вот теперь вы знаете, отец Сергий, почему я работаю на Радио Вера вместе с женой. Я пытаюсь что-то сказать, а Альчика всем объясняет, что я хотел сказать. Это вот, ей за это неплохо платят, кстати. Она работа непростая, но она держится, молодец. И выглядит при этом неплохо. Спасибо тебе. Я, правда, забыл слово «святыня». У меня бывает иногда какие-то слова выпадают. И ездили мы с... Не буду называть его имени. Но все его знают хорошо. Замечательный священник московский. Назовем его отцом... Ну, пусть будет тоже отцом Александром. И это было настолько важно, настолько здорово. Он говорил с каждым в автобусе, пока мы ездили из города в город. Мы как по дороге на утреннюю исповедь, ну, на утреннюю литургию в какой-то храм исповедовались у него в автобусе на переднем сиденье. И это было настолько круто, вот это вот зарождающийся день, летящая дорога у тебя перед тобой, перед панорамным стеклом в автобусе на втором этаже. Ты сидишь рядом с этим священником, и вот в такой необычной атмосфере исповедь приобретает какое-то особое значение. И вообще все, что там происходило, приобретало какое-то особое значение, потому что ты же не просто там, в этих вот злачных городах, ты видишь, прикасаешься к чему-то очень значимому. И вот это все сопровождало меня на протяжении всего этого путешествия, пока мы, наконец, не оказались в Ницце. А мы, замученные московской зимой, вдруг оказываемся в цветущем райском саду. Там какие-то цветы распускаются, какая-то там сирень, что-то еще. В воздухе пахнет жареными каштанами, круассанами, кофе, морем. И море вот оно, море пустое, потому что в этом море, ну, пока еще рано купаться, но мы-то русские, мы-то можем. Мы-то в кои-то веки выбрались на море. И я, значит, это... Альчика говорит, ну что, будешь купаться? Я говорю, да холодно, конечно, но... И так как-то начинаю раздеваться, думаю, ну море же, вот оно, ну как не окупаться? Ну,
да ну, еще да, какое.
Еще какое, да. Нежное, ледяное, лазурное это море, это ваше...
Залив Ангела.
Да, да, вот, спасибо. Премию получишь. Вот. Думаю, ну, правда, никто не купается, думаю я. Хотя, нет, вон, мужик какой-то купается нормально. Выходит, даже не дрожит. Выходит, красавец такой, значит. Думаю, ну, француз, наверное, может, немец, очень красивый такой. Седые волосы, такая небольшая бородка такая, выходит, встряхнул волосами и идет ко мне. А я с расстегнутыми штанами и весь в сомнениях. Он выходит, так говорит, иди купайся. Я на него смотрю. Боже, ну, так это ж отец Александр. Я его просто в одних плавках не узнал. Я никогда не видел священника в одних плавках, выходящих ранней весной из залива Ангела. Я так смущенно надеваю обратно штаны. Отец Александр, так холодно же. Он говорит, согреемся. Из вороха своей одежды достают бутылку французского коньяка. И это было прекрасно. Но это вот было очень хорошо.
Согласна.
Да, это было замечательно.
Так искупался в результате?
Ну, разумеется.
Или сразу стали согреваться?
Меня благословил батюшка, которого я очень люблю, которого очень уважаю, на то, чтобы я, наконец, сбросил лишнее и вошел, так сказать, в воды залива Ангела. Так я открыл купальный сезон. Хотя вообще, на самом деле, Альчика знает, что загнать меня в воду бывает порой весьма-весьма сложно. Но это, на самом деле, не те истории, которые я хотел рассказать. Это просто вот, чтобы продемонстрировать то, каким бывает чувство юмора у священников, которым я восхищаюсь. Вот каким-то таким настоящим. Не вот там кто-то и захохотал, да? То есть, ну, они как-то западают в самое сердце, аккуратно там складываются на полку, которая подписана «забавная», и которую ты бережно там сбрасываешь пыль и вспоминаешь. Особенно часто эти истории. Но иногда за этим забавным скрываются и очень важные вещи. Опять же, не назову священника. Не буду этого делать. Пусть он опять же будет отцом Александром. Эта история реальная, потому что я знаю всех ее героев. Однажды в 90-х сотрудник прокуратуры московской, который тогда разбирал дело какой-то большой банды, которая там кошмарила всю Москву, и уже было практически готово дело, услышал от друзей, что в Москве есть храм. Он тогда был, может быть, не то чтобы неверующим, неверующих людей не бывает, как известно, но человеком далеким от церкви, не уцерковленным. В общем, есть в Москве храм, и там некто отец Александр очень-очень настойчиво хочет его увидеть. Этот наш юрист пожал плечами, я и какой-то батюшка в каком-то храме, думает, но, с другой стороны, я человек серьезный, там человек серьезный, и главный друг, который ему сказал, тоже человек серьезный, но нельзя же как-то плюнуть и не пойти, ну, пригласили, надо сходить. И вот он припарковал машину возле этого храма, заходит туда, а что он там может понять вообще? Он не знает, как этот отец Александр выглядит, фамилию его не помнит, что-то там, какая там... Стоит, значит, перетаптывается посреди храма, не перекрестившись даже. И вдруг откуда-то из-за угла выскакивает во всем сером длинная, тощая фигура какого-то священника с развивающейся бородой. И он, значит, бежит в его сторону с такими хитрыми глазами, ему в глаза смотрит, подбегает такой, озорно смотрит ему в глаза, ладонь так растопыривает, его так по плечу шлеп. Наш юрист так, недоумевая, смотрит на него. Говорит, вы что это? А то это, говорит, защищаю тебя, говорит, от пули шальной. И убегает. Все. Наш юрист пожал плечами, говорит, к другу немало вопросов. Не уходит из церкви. На следующий день наш юрист, так получается, не успевает сесть в машину.
Опаздывает
к своим коллегам, юристам из прокуратуры, которых вскоре после начала движения расстреливают прямо в Москве. Погибают все, кто были в машине. Он остается один, живой. И вот тогда уже, на каких-то негнущихся ватных ногах, он приходит в тот же храм, находит этого отца Александра, смотрит на него и понимает, что... Ну, он сразу понимает много вещей. Первое. Он больше не будет работать в прокуратуре. Второе. Он очень многим обязан своему другу. И третье. Он больше никогда не расстанется с этим священником. И с тех пор этот отец Александр у него не просто духовник, он духовник у всей его семьи. Причем духовник из тех, кого приглашают в воскресенье на обед каждый раз. Духовник, которого приглашают пожить в доме там недельку-другую. Духовник, которого приглашают поехать с нами в отпуск, потому что вот... Не потому что кто-то кому-то чего-то должен, вовсе нет. Просто вдруг этот человек занимает сразу какую-то огромную пространство в сердце вот этого вот молодого человека. История абсолютно реальная. И каждый раз, когда я встречаю вот такие вот проявления чувства юмора у священников, я думаю, что за этим скрывается? Можно поржать, а можно успокоиться и посмотреть, что это значит. Да, отец Сергей?
Так точно.
Смутил я вас, похоже, этой мрачной историей.
Да не, нисколько.
Ну вот, друзья, обещали вам светлые истории, а тут такой кошмар. Спасибо вам большое, друзья. Марина Борисова, Алла Митрофанова, священник Сергий Шумских, клирик храма Антипа Пергамского на Колымажном дворе, я Александр Ананьев. Слушать светлые истории можно и нужно на радио «Вера» каждый понедельник в 6 часов вечера, а потом вновь и вновь возвращаться к ним на нашей странице ВКонтакте, в прочих социальных сетях. Обязательно находите, подписывайтесь, оставляйте комментарии, жамкайте эти...
Нравушки,
да.
Светлые истории.